Клуб Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин, и я, как всегда, на удалении готовлю свою передачу. Мне помогает Константин Никишин, который превращает музыкальные файлы в то, что нужно для радио. А Александр Цернес, замечательный звукорежиссер, все сводит воедино. И мы на протяжении первого часа будем очень рады, если вам с нами будет интересно. Почему только первого часа? Потому что второй час подготовлен мной вместе с Ириной Чесноковой, сотрудницей «Эхо Москвы», и там мы с ней вдвоем отвечаем за то, чтобы вам было интересно. Вот так пройдет сегодняшняя передача. Как всегда, я ее начинаю с настройки, и это будет чтение стихотворения. В данном случае это английская поэтесса Элизабет Барретт Браунинг, которая жила в середине XIX века и которая написала замечательный цикл сонетов, сонеты с португальского, и один из них в своем переводе я вам сейчас прочитаю. «Коль я тобой любима, пусть бы ради самой любви, пусть губы не твердят в ее улыбке, взгляде весь мой клад, в манере речи нежной, в гибком складе ума, что моему в едином ладе ответствуя дарит миллион услад». Таким вещам превратности грозят средь жизни, к перемене, как к преграде, придя, любовь угаснет. Не люби меня за то, что ты утер мне щеки, иссякнет плач, что чувства жег твои, и сам собой истлеет жар высокий. Ради любви люби, такой любви и лютой вечности не страшны сроки. Мы с вами слушали романс Чайковского «День лицарит» на стихи Апухтина в исполнении Елены Образцовой и Важи Чачавы. Это запись 1980 года. Ну, судя по тому, что мы с вами слушали, можно догадаться, а можно и не догадаться, что мы будем с вами слушать. Мы с вами будем слушать молодых певцов, которые в Москве либо стажируются, либо уже поют. И первые трое – это студенты молодежной программы Большого театра, которую руководит Дмитрий Вдовин, и который неоднократно бывал в моей передаче, и которого вы хорошо знаете. Мне кажется, это серьезнейшая работа, которая проводится с певцами, они потом поют по всему миру. И, конечно, сейчас не самый лучший момент для того, чтобы певцы двигались чисто географически, но зато они могут двигаться в смысле своего внутреннего развития, в смысле своей вокальной техники. И я выбрал трех певцов, и мы будем слушать, как они поют русские романсы. Двое из них, а одна певица будет петь нам, соответственно, лидер Рихарда Вагнера. Мне кажется, очень интересно услышать, как сегодня звучат романсы, немецкие лидер, русские романсы, потому что, в принципе, в концертных залах это уходит немножко в тень, это таким большим спросом у публики не пользуется, ну, разве что, когда поют певцы с мировым именем уже, тогда, конечно, они могут и романсы петь, и что угодно, а вот для того, чтобы рядовой певец пел романсы, ну, не всегда на это публика идет. Но когда молодежная программа Большого театра проводит вечера русского романса, немецких лидер, другой камерной музыки, всегда Бетховенский зал в Большом театре полон, потому что это всегда очень интересно, у них интересные учителя, которые их этому учат, очень хорошие концертмейстеры, и мы с вами сегодня будем слушать вот троих певцов, двое из которых будут петь русские романсы. Первый у нас баритон Николай Землянских. Мне кажется, во-первых, скажем, что баритонами полна наша земля, и последнее время, начиная с Сергея Лиферкуса, который уже старшее поколение, и до наших дней много есть блестящих абсолютно баритонов, и будем надеяться, что Николай Землянских войдет в эту блестящую когорту. У нас сегодня так устроен наш показ, наше слушание, что вначале певец рассказывает нам о том, почему он выбрал данный романс и что ему в нем важно. Давайте послушаем, что рассказывает нам Николай Землянских по поводу того романса, который он выбрал, романса Чайковского «Ни отзыва, ни слова, ни привета» на стихи Апухтина, который он будет исполнять.
Романс «Ни отзыва, ни слова, ни привета» написан Петром Ильичем Чайковским на слова Алексея Николаевича Апухтина. Интересен жизненный путь композитора и поэта. Они родились и умерли в одни и те же годы, а дружба их зародилась очень рано. Они вместе учились в училище правоведения, а после его окончания были сослуживцами по департаменту Министерства юстиции в Петербурге. Дуэт оказался очень плодотворным и подарил миру множество прекрасных произведений, в том числе «Ночи безумные», «Забыть так скоро», «День лицарит», «Он так меня любил». Апухтин посвятил Чайковскому следующие строки. «А я, окончая путь непризнанным поэтом, горжусь, что угадал я искру божества, в тебе тогда мерцавшую едва, горящую теперь таким могучим светом». Романс «Ни отзыва, ни слова, ни привета» для меня — это попытка вернуться в прошлое, посмотреть на него новым взглядом, поговорить с людьми, которых давно нет, вспомнить былое счастье, надежды, а звуки давно забытого напева все равно пытаются прозвучать в настоящем. Напомните себе. Напомните о прошедшем. А в настоящем лишь одиночество и боль.
Кажется, мы могли почувствовать, как важен этот роман для Николая Землянских, сколько он такого боли внутренней в это вложил. Он исполнял этот роман вместе с пианистом Александром Широковым, и мне кажется, у них очень хороший ансамбль получился. Это один роман Чайковского с комментарием самого Николая Землянских, а к этому у нас есть приложение более поздних романсов русских уже 20 века, и это романсы Спиридова на стихи Сергея Есенина. И вот таких два романса мы сейчас услышим в исполнении, соответственно, Николая Землянских.
Thank you.
Во-первых, я хочу извиниться за качество записей, потому что они, конечно, не отвечают всем техническим требованиям сегодняшнего дня, но, тем не менее, все-таки мы их слушаем, потому что нам интересно, как сегодня звучат эти молодые певцы. Мы очень надеемся, что они будут развиваться, и у них вот дальше и хорошие записи тоже в том числе. С другой стороны, мне показалось тоже очень важным, что Николай Землянских может показать вот такую закрытость, герметизм Петра Ильича Чайковского в этом романсе, который он выбрал, ни отзыва, ни слова, ни привета, а с другой стороны показать такую открытую эмоциональность уже в романсе Свиридова на стихи Сергея Есенина. Это совсем другой калинкор, совсем другой стиль и совсем другие выразительные средства. А давайте послушаем еще один романс. И вы понимаете, что он идет в сопровождении оркестра народных инструментов, что иногда с романсами Свиридова делается. Поет Николай Землянских. Должен сказать, что вот выбор этих двух песен Свиридова – это не мой выбор, это выбор певца и Дмитрия Вдовина. И я бы, наверное, предпочел, чтобы сегодня были только романсы в сопровождении фортепиано, что и будет с остальными романсами. Потому что, мне кажется, здесь оркестровая версия подчеркивает такой прямой, слишком прямой, на мой взгляд, эмоциональный посыл, когда это с фортепиано, это звучит по-другому, и фортепиано иначе выражает то, что хотел сказать Свиридов. Но, тем не менее, мне кажется, все равно мы могли услышать умение Николая Землянских выражать художественную мысль. Мария Мотолыгина, сопрано, вот наша следующая певица, замечательного обаяния ее пения, очень красивый голос. Я не рассказываю вам подробности их, что называется, творческих биографий. Эти биографии только начинаются. Для нас с вами сегодня важно, как они звучат сегодня, вот те записи, которые они нам показывают. И также, как у Николая Землянских, у Марины Талыгиной вначале по поводу каждого из романсов, пойдет она два романса Чайковского «Забыть так скоро», «И он так меня любил». Вот вначале она про каждый из романсов говорит, что она по этому поводу думает.
Романсы Петра Ильича Чайковского – это отдельная большая страница в русской культуре. Каждый романс – это маленькая жизнь, маленькая история о любви, о смирении. В современном мире есть большое количество записей певцов, которые обращались к творчеству Петра Ильича, и каждый вносил в роман что-то свое, что-то искреннее, что было пережито именно им. Сегодня я хотела бы рассказать про два романса на слова Апухтина «Забыть так скоро» и «Он так меня любил». Романс «Забыть так скоро». Для меня это романс-монолог. И несмотря на то, что перед тобой находится публика, это очень сокровенный, интимный момент, когда ты вспоминаешь, и с каждым разом эти строчки все глубже и глубже проникают в осознание «Забыть так скоро». «Так скоро». Накал страстей, и в конце приходит смирение, принятие свершившегося.
И Мария Мадалыгина исполнит этот романс «Забыть так скоро» вместе с пианистом Александром Ходацким.
Oh,
Мне кажется, очень важно еще говорить о том, как в новом вокальном контексте, потому что за последнее время как бы парадигма пения изменилась, и очень обращают внимание именно на такую школьность, красоту пения, красоту вокала. А раньше, может быть, еще 50 лет назад, 40 лет назад, романсы пели, как будто бы не обращая внимания на вокальную красоту, а скорее показывая содержание. Мне нравится очень и у Землянских, и у Мотолыгиной, что сохраняется красота пение, сама по себе красота вокала, и вместе с тем содержание также глубоко проявляется. Мы дальше будем слушать Марию Мотолыгину, еще одно ее высказывание по поводу другого романса Чайковского на стихи Апухтина.
Петр Ильич Чайковский, романс «Он так меня любил». Самые яркие впечатления всегда оставляет тот исполнитель, который вкладывает в музыку частичку себя, рассказывает свою историю посредством музыки и текста великих людей. Когда я работала над этим романсом, я понимала, что мое сообщение публике будет про выбор. Мы всегда стоим на пороге принятия решения и редко задумываемся о последствиях, к чему может нас это привести. Иногда бывают счастливые окончания, а иногда приходится немножко пожалеть.
И теперь мы услышим роман Чайковского «Он так меня любил» в исполнении Марии Мотолыгиной и пианистки Майи Андреевской.
Но неудача, и что звекать меня.
кажется, Мария Мотолыгина – воплощение лирики, Кантилена, погружение в свой внутренний мир. А Виктория Каркачева, мецо-сопрано, которая у нас следующая на очереди, она, наоборот, выбрасывает содержание своего внутреннего мира наружу. Она взрыв постоянный. Ее с большим удовольствием слушаешь и с большим напряжением всегда, потому что интересно следить за тем, что она предложит в каждый следующий момент. Она как будто бы неуправляема, но на самом деле все очень здорово у нее продумано, и это не только эмоциональное большое содержание, но и, конечно, рациональное тоже. Давайте послушаем, что нам расскажет Виктория Каркачева по поводу вокального цикла Рихарда Вагнера «Песни на стихи Матильды Везендонг».
5 песен на стихи Матильды Везендонг Рихарда Вагнера – один из моих самых любимых циклов. Во-первых, это невероятной красоты музыка. И даже сам Вагнер утверждал: «Лучшее, чем эти песни, я никогда не создавал. Лишь немногое из моих произведений может выдержать сравнение с ними». И, конечно, это удивительная история любви. По последовательности, в которой Вагнер написал эти песни, мы можем прочесть и даже прочувствовать их историю любви. 2 номера из цикла «Шмерцен» – «Страдания, муки» и «Тройме» – «Грёзы» у Вагнера обозначены как этюды к опере «Тристан и Изольда». И для меня, как терновый куст соединил навеки Тристана и Изольду, так стихи Матильды Везендонг и музыка Рихарда Вагнера переплелись на долгие-долгие годы. Как здорово, что эта любовь была и подарила нам такие прекрасные плоды.
И мы сейчас услышим с вами одну за другой 2 песни, 2 лидер из этого вокального цикла, песни на стихи Матильды Везендонг. И пианистом здесь будет у Виктории Каркачевой Семен Скигин, который приезжал специально из Берлина, занимался немецкими лидер с студентами молодежной программы Большого театра. И вот в конце был концерт, в котором Виктория Каркачева пела Рихарда Вагнера. Слушаем по очереди 2 песни Рихарда Вагнера. Ну, разве что нужно вспомнить нам, что, конечно, Чайковский и Вагнер были современниками, жили в одно и то же время, и Чайковский был на открытии Байройтского фестиваля в 1876 году, и не был он поклонником великого Рихарда Вагнера. Фестиваль этот с тех пор живет и очень деятельно живет. Вот прошедшим летом его не было по причине пандемии и по причине того, что его интендант, соответственно, была больна, но сейчас как будто бы она выздоровела. И фестиваль будет продолжаться, и следующим летом он откроется «Летучим голландцем» в постановке Дмитрия Чернякова. Чайковский писал не слишком лестные комментарии по поводу многих вещей, которые он тогда видел и слышал, но, тем не менее, конечно, он понимал, что это событие мирового масштаба. Но мы дальше слушаем Викторию Каркачеву, и она нам споет еще одну лид, одну песню из вокального цикла Рихарда Вагнера «Песни на слова Матильды Везендонг». Thank you. Мне кажется, что Виктория Каркачева замечательно спела нам эти две песни, и у нее очень тонкое, глубокое понимание этого плода единства двух натур, которые друг друга понимали, между которыми была настоящая романтическая любовь. Вот Екатерина Шульман недавно сказала, что после древних греков, после античности человечество приобрело не так много, в смысле каких-то крупных вещей, но в том числе романтическую любовь. И вот Матильда Везендонк и Рихард Вагнер – это настоящая романтическая любовь, которая никогда не вянет, как любовь Тристана и Изольды. Мне кажется, вы имеете право выбирать между Чайковским, Рихардом Вагнером и Свиридовым в этой передаче. Конечно, многие из вас любят Рихарда Вагнера и горюют по поводу того, что Вагнера нет практически в Москве. Он есть, но редко он случается, и Байройтом российским является Петербург. Традиционно он является городом Вагнера, потому что и в конце 19-го, в начале 20 века Вагнер уже много звучал в Петербурге на сцене Мариинского театра, и сейчас, благодаря стараниям Гергиева, фактически весь канонический Вагнер уже идет, звучит на сцене Мариинского театра. И мы, москвичи, туда ездим для того, чтобы, когда мы не можем уехать за границу, нам надо ехать в Петербург, чтобы услышать Вагнера на сцене. А к нашим трем певцам из молодежной программы Большого театра я добавил еще одного певца, который, благодаря некоторой случайности, попал в зону моего внимания. Это Александр Бокарев, бас-баритон. Он студент последнего курса Академии имени Гнесиных, и его учитель Александр Науменко. Он лауреат международных и всероссийских конкурсов. И он нам снова предлагает Свиридова. И это будет песня «Романс» Свиридова на стихи Пушкина «Роняет лес багряный свой убор», партия фортепиано Ольга Нестерова.
Знакомь
ждет. Мне кажется, красивый голос, и, конечно, он звучит скорее как бас, и он, мне кажется, эту материю этой песни Свиридова очень хорошо как-то несет внутри себя. Мне кажется, этот певец имеет шансы сделать большую творческую карьеру. Мы будем следить. Это Александр Бокарев. И он выбрал еще одну песню Юрия Свидерского на слова Андрея Петрова «Российские березы», партия фортепиано Ольга Нестерова. И мы сейчас послушаем, как в этой песне звучит его голос. За пределы академической стилистики, но хочу сказать, что эта песня принадлежит к любимым песням Евгения Нестеренко, замечательного нашего певца. А я хочу в заключении этой передачи, этого часа сказать, что, конечно, я всей души желаю всем четырем певцам и всем остальным молодым певцам, которые вместе с ними учатся сегодня и будут скоро петь, чтобы у них все хорошо было и по части вокальной техники, по части содержания, и мы сегодня могли убедиться в том, что у этих певцов большое будущее. Во втором часе я хочу обратиться к открытию фестиваля «Территория», который состоится на следующей неделе, 16 октября, и в связи с этим я подготовил несколько материалов, которые, я думаю, вам будут интересны.
И дольше
Клуб Алексея Парина.
Здравствуйте еще раз, и, как я вам обещал, во второй части моей сегодняшней передачи вы услышите мою беседу с Дмитрием Аксеновым. И, конечно, прежде чем начинать эту беседу, и прежде чем мы послушаем музыку, о которой я скажу отдельно, я хочу вам сказать, кто такой Дмитрий Аксенов. Предприниматель, российский меценат, председатель правления ярмарки современного искусства Vienna Contemporary, основатель фонда Аксенов Family Foundation, председатель совета директоров RDI Group, входит в попечительский совет Московского театра «Практика». Это все формальные данные. Родился он в 1966 году в городе Новосибирск, закончил Московский физико-технический институт, получил степень MBA в Институте бизнеса и делового администрирования в РАМТХИКСе, и он, как я уже сказал, является членом попечительского совета театра «Практика», но, что еще для нас очень важно, президентом Общества российских друзей Зальцбургского фестиваля. И об этом пойдет речь в моей беседе. Дмитрий Аксенов также является президентом Международного общества друзей галереи «Альбертина», членом закупочного комитета Tate Russia and Eastern Europe Acquisition Committee. А в 2014 году Дмитрий Аксенов принял участие в подготовке и проведении выставки столичного правительства «Москва. Пространство города» в качестве ее комиссара. Он владеет 70% акций Vienna Fair The New Contemporary и является ее единственным собственником с российской стороны. Это Венская ярмарка современного искусства. Идея Дмитрия Аксенова о развитии общества инструментами культуры легла в основу концепции культурных центров RDI Group. Дмитрий Юрьевич является основателем фонда VR Foundation, ведущего разработку эффективной терапии для людей, страдающих витилиго. А фонд Аксенов Family Foundation инициирует и поддерживает проекты, направленные на развитие культуры и социальных инноваций. Дмитрий Аксенов – лауреат престижной ежегодной российской премии газета «The Art Newspaper Russia» в номинации «Личный вклад» и вошел в список 100 главных людей в русском искусстве по версии издания «The Art Newspaper Russia» за 2014 год. Вот что я вам хотел сказать по поводу моего сегодняшнего собеседника. Вы узнаете из этой беседы все интересы фонда, которым руководит и учредителем которого является Дмитрий Аксенов, и среди людей, и среди музыкантов, которыми специально занимается этот фонд, Теодор Куренцис. Поэтому в качестве предварения к этой беседе вы услышите увертюру к опере Моцарта «Дон Жуан», которую играет оркестр «Музыка Терна» под управлением Теодора Куренциса. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое, что вы согласились участвовать в беседе для «Эхо Москвы». И, конечно, мой самый первый вопрос – как вы пришли к мысли о том, чтобы непосредственно принять участие в культурном процессе, который идет в России?
Я родом из простой советской семьи, так называемые голубые воротнички. Отец у меня высококвалифицированный рабочий, мать инженер, поэтому... Школу я закончил в небезызвестном городе Припять, это Чернобыльская атомная электростанция. Ну, она такая с математическим уклоном. И учился в Долгопрудном, заканчивал физтех.
Да, это уже многое говорит, да.
Да, в 89-м году я закончил физтех. Поэтому такое, так сказать, инженерное, так сказать, прикладное образование, оно немного оставляло времени для погружения там... в культуру.
В гуманитарный контекст, скажем
так. Да, и даже вот в ранние годы, там сказать, что я был активным потребителем там, культуры или современной культуры, конечно, нет. Там, ни музыкальную школу не заканчивал. Сидел, как и все дети, на заборе. Во дворе. Сейчас это редкость, но тогда это было норма.
Ну да, но... сейчас сидят больше с гаджетами в руках, да.
Ну, естественно, природа брала свое, будучи, естественно, так сказать, как естествоиспытатель, заинтересован в причинно-следственных связях, как устроен мир, интересовало, да, ну, был пассивным потребителем культуры. Естественно, ходьба в театры, на концерты, чтение – это все норма среднестатистическая. Но я чувствовал, что есть, безусловно, недопогруженность в предмет именуемой культуры.
Но вы в это время чувствовали какой-то определенный контекст, что вот это, на это надо ходить, вот на это не надо ходить? Ну, как бы такая мода культурная.
Ну, слушайте, если мы говорим о там, 90-х годах, там,
ну там много чего было.
Куда? Много чего было, но в принципе советские люди, мы, в общем, нация образованная.
Да.
Поскольку джинсов и автомобилей у нас не было, у нас были ракеты и культура. Так сказать, линия партии. Была,
не бейте по столу.
Да, линия партии была, значит, заменить потребление, значит, физиологическое интеллектуальным, чтобы образованные инженеры лучше делали ракеты.
Да.
Я так себе понимаю. Поэтому, конечно, такое хорошо, что такое плохо, но, в принципе, человеку с образованием понять несложно. Современная культура – это, конечно, за пределами потребления. Но все, ну, вот это любопытство, оно внутри все время зрело, что, конечно, надо все-таки узнать, что-то там есть. Значит, и стало это реализовываться через, в частности, естественно, например, когда я справлял новоселье, значит, по стечению обстоятельств я оказался на выставке современного искусства «Бахметьевский гараж».
Значит, да.
Там была выставка, набор молодых, и не только молодых, современных, значит, художников. И как-то я так случайно попал, все это мне там понравилось. Я подумал, сделаем... новоселье не, так сказать, по-барски, как это,
да.
Приходите, посмотрите, как мы красиво.
Не в бархате и в шелке, а по-другому.
А сделаем, как бы, вот выставка, повод, выставка из современного искусства. О, как. Соответственно, выставка из Бахметьевского гаража перекочевала, как раз она там закончилась, перекочевала вот к нам на новоселье.
И, принципе... Я, простите, что вас перебиваю, хочу поделиться своим собственным опытом времени совка. Ну, я вас сильно постарше, но вот типа в конце 70-х годов, в начале 80-х жил в большой квартире, от которой мне как бы от родителей досталось, и устроил там однодневную на один вечер выставку очень современных художников, очень таких, и ко мне пришло человек 50 людей, которые это все с удовольствием смотрели. Это было очень приятно, надо сказать. Хотя, конечно, я сильно рисковал, как вы догадываетесь.
Ну, конечно. Ну, видите, у вас, живя в Москве, видимо, в интеллигентной семье, значит, вы имели доступ к сакральным знаниям. Я
был,
так сказать, комсомольцем, верил до определенного момента, что советское все самое лучшее. Ну, в какой-то момент, значит, прозрение стало наступать, и объективность все-таки сказалась. Потому что, ну, на мой взгляд, если человек задумывается чуть-чуть, так сказать, опережая события, опережая, так сказать, вывод моей истории, что мир устроен так, что если человек начинает задумываться, он неизбежно оказывается в культурном процессе. Вот я так вижу себе. И просто вот это любопытство.
Хорошо так думать, и хорошо бы так было на самом деле.
Мне кажется, я, ну, как будучи физиком и математиком, мне кажется, я построил логическую, так сказать, последовательность. Почему так? Значит, ну, испытывая природное любопытство, я, вот, так сказать, дрейфовал и придрейфовал волю случая, значит, в ситуацию, что вот она, например, я оказался в современном искусстве, ну, которое, как бы, ну, конечно же, вызывало, так сказать, кучу вопросов. Ну, благо, что был авторитет, что, ну, это же было вот в гараже, значит, это что-то, так сказать, имеющий смысл, по крайней мере, который мне недоступен явно.
Угу.
К этому добавляется, естественно, экономический аспект.
Как? Ну, то есть, вы поняли, что это интересно, не до конца поняв вообще каждого из них.
А как это работает? А почему это может стоить столько денег? Там, современное искусство может исчисляться там миллионами, десятками
миллионов.
Как это понять? Мне, как человеку бизнеса в тот момент, естественно, было это любопытно. Я сказал, ну, давайте разберемся. Так сказать. Для этого я, значит, попросил коллег, сказал, порекомендуйте мне кого-нибудь, кто мог бы меня посвятить в историю культуры, даже не живописи, а культуры. Mm-hmm. Посмотрим, так сказать, в контексте все эти обстоятельства. И так повезло, что мне несколько человек посоветовали одного и того же, значит, специалиста, Марину Ильиничну Свидерскую, mm-hmm. Один из крупнейших специалистов, mm-hmm. Значит, по возрождению в России. Феноменальный человек с точки зрения, так сказать, кругозора и понимания роли и взаимосвязи культуры со всеми процессами. Ну вот, наше, так сказать, общение плюс активное вовлечение в потребление сначала визуальной культуры, потому что так случилось, что любопытство привело меня к тому, что я приобрел ярмарку, компанию, которая организует ярмарку современного искусства в Вене.
Mm-hmm.
Почему в Вене, так сказать, волей случая у меня...
Она уже была несколько лет существовала.
Она существовала 7 лет и mm-hmm. принадлежала английской публичной компании, которая там организует ярмарки про мебели, МИПИМ, недвижимость в Лазурном берегу, все что угодно. И вот была у них такая, так сказать, нелюбимая дочка, головная боль с этими
гонениями,
никакого бизнеса нету. Да, вот, решили избавиться и были счастливы, что нашелся, mm-hmm. кто, значит, приобрел. Ну, вот уже в следующем году будет 10 лет, как мы mm-hmm. организуем эту ярмарку. Ярмарка, ее фокус — это центральное восточное искусство центральной восточной Европы.
Угу.
Порядка раз в году это происходит, последняя неделя сентября. Значит, порядка 100 галерей у нас участвуют. 1/3 это австрийские галереи, 1/3 галереи из Восточной Европы и 1/3 остальная часть мира. И вот мы своими там скромными усилиями за вот эти прошедшие почти 10 лет умудрились, так сказать, вывести ее как культурный феномен, ну, в топ-лигу mm-hmm. мировых ярмарок там, по анализу Арт-Базеля, значит, как лидера отрасли. Мы в топ-15 входим международных ярмарок
по современному искусству, понятно.
Хотя вот 10 лет, когда приобретали, я думаю, что мы были в топ-100, наверное, потому что...
Mm-hmm.
Вот, собственно, вот это увлечение и погружение в этот культурный художественный процесс через экосистему, не как потребитель только, собственно, конечного продукта, там, картин, а как участник. Это бизнес с галереями, бизнес с кураторами, с культурными институциями общения. Плюс, естественно, я продолжал, вовлекся, так сказать, уже в коллекционирование, потому что заниматься этим бизнесом, не будучи коллекционером, это,
конечно, так сказать, а это бизнес, да, тоже как бы бизнес, который позволяет зарабатывать деньги.
Теоретически, конечно, да.
Практически.
Практически это очень сильно надо стараться. Нет, ну, естественно, галерейный бизнес — это бизнес.
Это, конечно, там, это понятно, да.
Но, конечно,
это такой бизнес хитрый
помножен на энтузиазм.
Конечно, конечно.
В современном мире там хорошие деньги зарабатывают, я не знаю, там 30 галерей во всем мире.
Конечно.
Остальные борются за, так сказать, скромный достаток.
Да, понятно.
Или вкладывают семейные, так сказать, ценности, да, в том, чтобы себя развлечь,
да,
со,
да,
вкусом.
Да.
Постепенно эволюционируя. Значит, и вот стал я потребителем, с одной стороны, потребителем современной культуры визуальной. Я стал собирать современную русскую культуру из молодых художников. По ряду причин. Во-первых, это, ну, менее рискованно экономически, поскольку ты покупаешь, так сказать, на ранних стадиях,
да,
не очень дорого. С другой стороны...
Да, и собственным риском до некоторой степени. Да. Да.
Ну, с другой стороны, ты вовлекаешься в процесс, то есть ты можешь общаться с художником, больше понимать и как-то соотноситься с этим уже более содержательно, чем просто тебе говорят, вот это хорошо, вот это раньше был современный художник, 100 лет назад он умер, вот теперь, значит, это стоит дорого. И, собственно, как участник культурного процесса, как владелец ярмарки, тоже стал видеть все эти феномены культурные в области изобразительного искусства уже со всех сторон выпукло. И неизбежно в какой-то момент столкнулся с следующим аспектом современной культуры, это музыкальный.
Да, а подождите, я вас про изобразительное искусство спрошу. А у вас не было идеи образовать свой какой-то угол, свое пространство, в котором вы бы показывали свою коллекцию, вообще показывали бы современное российское искусство в Москве, не в Москве, а где-то в России? Потому что ярмарка проходит в Вене, и москвичи этого не видят. Да? А чтобы москвичи увидели, у вас такой идеи не было?
Ну, будучи внутри российских реалий, я понимал, что в тот момент, что пока масштаба, так сказать, рынка недостаточно для того, чтобы сделать здесь успешную ярмарку современного искусства.
Ну, ярмарку нет, а я имею в виду как бы выставочное пространство, потому что это тоже же, ну, как такая деятельность, ну, это... которая развивает культуру в некотором смысле, правда?
Безусловно, да. Ну, мы до этого, пока мы до этого, так сказать,
понятно,
не дошли,
понятно,
так сказать, во своем внутреннем эволюционном процессе. Может быть, когда-то это наступит. Дело в том, что ярмарка – это очень динамичный,
конечно,
феномен. Там взаимодействие с большим количеством игроков и очень сильный, так сказать, рычаг. То есть,
да,
если ты делаешь что-то правильно, ты очень на многое можешь повлиять. В то,
конечно,
время как... фиксированный, там, любой взять один проект, там, выставочный, это все-таки, на мой взгляд, очень ограниченная степень воздействия на экосистему. Если, конечно, говорить о каких-то там больших проектах, там, например, гараж с таким,
да,
бюджетом или VAC,
ну, понятно.
Если уж делать, то действительно делать,
конечно,
большое пространство с большим содержанием, с разнопланом, тогда это действительно,
конечно,
ну, заслуживает внимание, ну, как стратегия.
Ну, да, но Москва в этом смысле, слава богу, не пустая. Она, слава богу,
очень,
да.
Если смотреть, что делается в Европе, мы, поскольку там присутствуем, ну, мы видим, что у нас динамика очень,
да,
так сказать,
да,
многообещающая.
Серьезная, да, безусловно.
Да, да.
Да, но дальше мы, я вас перебил, потому что вы хотели уже рассказывать о музыке.
Да, с музыкой процесс, значит, реализовался таким вот образом, что в какой-то момент я познакомился с президентом Зальцбургского фестиваля Хельги Рабльштадлер. И, в принципе, она была инициатором нашего знакомства. Она сформулировала этот вопрос так, что, ну, глядя на наши успехи в Вене,
да,
как ярмарка, сказала, вот вы из России, у вас явно получается, так сказать, создавать вот это взаимодействие Восток-Запад, а у нас вот прекрасный фестиваль, но нету русской аудитории, поскольку у фестиваля есть структура такая, общество друзей.
Угу.
Они построены по национальному признаку.
Да.
Есть швейцарское общество, английское, американское, а русского не было на тот, угу, момент, несмотря на то, что русская музыкальная культура представлена на фестивале там.
Всегда регулярно.
Программа, да, наверное, там иной раз. На что я, так сказать, моя первая реакция была: ну, тут у вас, так сказать, классика, музыка, а тут у нас современное искусство, да еще и,
да,
так сказать, изобразительное. Тут как-то вроде.
Где найти бьется контакт, да,
да. Да. Но логика моя была такая, что поскольку один из мотивов моих развития в Вене заключался в том, что я уже к тому моменту понимал, что российские культурные реалии содержания недостаточно хорошо представлены за рубежом. И вот этот такой мост Восток-Запад,
да,
мне казался очень продуктивным и перспективным. Как российскую культуру современную представлять там, на платформе ярмарки, прекрасным образом можно представить российские галереи, российских художников, так и какие-то ноу-хау, угу, и лучшие практики западные привносить в российскую экосистему. Поэтому я подумал, что, ну окей, если фестиваль — это тоже платформа, где Россия может быть более активно представлена, и наоборот, что-то из Европы принести к нам, это, наверное, та же, так сказать, задача. Давайте попробуем. И, значит, с этого активное вовлечение и началось. Маркус Хинтерхойзер, который на тот момент, значит, уже
стал интендантом.
На следующий год стал интендантом. Он, когда мы стали рассуждать, а что же может быть, так сказать, предметом сотрудничества, одна из идей была, что лучше представить русских исполнителей на фестивале. И вот одна из идей была, а вот есть такой прекрасный, значит, Теодор Курензис. Я,
да,
это имя услышал впервые от Маркуса Хинтерхойзера.
Ага, понятно.
Значит, вот
видите,
хорошо.
Как наши идеи распространяются через заграницу. Да,
да, абсолютно нет пророка в своем отечестве.
Да.
Значит, вот есть такой город Пермь, я тогда узнал, да, то есть до этого я никогда не был. Значит, было бы хорошо, если бы смогли бы, так сказать, осуществить вот постановку. Это был 17-й,
да, да,
17-й,
да,
год, это, по-моему, первый год был.
Первый год был, да, конечно.
Вот было бы прекрасно, интересно. Но я с Маркусом познакомился существенно до этого. Он когда свой проект Винтеррайзе делал.
Да, он здесь сюда приезжал, я в это время с ним тоже беседу делал чуть не в 7 утра на следующий день.
Да. Значит, то, что, ну, в принципе, австрийцы очень с пиететом к России относятся, поэтому очень в диалог всегда открытый и заинтересованный. И, значит, интересно, ну, я как физик-исследователь должен посмотреть, я сказал, ну хорошо, Маркус, значит, говоришь, Курензис, надо поехать посмотреть. И я оказался таким образом в Перми, значит, как раз это Дягилевский фестиваль, премьера была Носферату. Значит,
понятно.
Я был в шоке. В
Курлянск.
В хорошем, да, смысле, что когда я увидел произведение современной культуры. Для меня,
да,
это в тот момент было уже совершенно норма. Вот это все, так сказать.
Да, все, что на сцене творилось.
Все,
да,
что на сцене, музыка, так сказать, будучи уже подготовленным изобразительным,
да,
искусством, я был совершенно в комфорте воспринимать вот это все.
Также слово классика отъехало немножко в сторону,
да,
в смысле музыки.
Ну, то есть, Нет, классика прекрасна.
Нет, это понятно, там, понятно.
Но это, да. Как бы, это меня нисколько не отталкивало, наоборот, больше интересовало.
Да, да, понятно.
Но меня поразила публика. Угу. Это же была местная публика. То есть там не было в тот момент там большого количества там приезжих из Москвы.
Ну, были, но, конечно, не столько.
Очень мало.
Это последние годы. Уже стало очень много.
То есть это был какой год там? 15, наверное, или...
Конечно, да, это уже порядочно там, было, да,
там
давно.
Там не было, ну вот я же видел, кто из Москвы.
Конечно, сделал. Конечно.
А там... и никто, то есть это была местная аудитория,
да.
И никто не ушел,
да.
Сказать, в антракте. Сказал, ничего себе, так сказать, в Москве бы, я думаю, тут народ бы, так сказать...
Да, дверьми бы хлопал, да.
Потом я, когда уже познакомился с Теодором, обсуждали эту тему, он мне объяснил, что да, вот процесс
надо выращивать
образования
публику, да,
аудитории
да.
Занял некоторое время, но вот все, местная интеллигенция совершенно, я стал думать, так, а как же так? Почему же вдруг, значит, местная публика настолько восприимчива к современной культуре? Стал интересоваться историей Перми, ну, стало понятно, что там большой инженерный, так сказать, корпус,
да, да.
Уровень протестного голосования такой же, как в Москве. Mm-hmm. То есть все, так сказать, интеллигенция присутствует, поэтому готова к диалогу с новым и открыто. Поэтому мне стало это все понятно. И
вот я только хочу вас перебить. Мои оба деда похоронены в Перми, они были профессорами Пермского университета.
Ну, вот, я, потому что я все время пытаюсь уйти, найти причину,
да,
так сказать,
да.
Как учили нас классики, так сказать, базис определяет настройку, поэтому надо всегда понять, откуда что берется.
Я пытаюсь так берется.
Причинно-следственные связи установить. И вот после этого я понял, что русская культура – это, так сказать, что-то непресекающееся.
Да,
то есть,
да.
Потому что вот как парень из Греции, значит,
да.
Приехал в Пермь. С точки зрения мирового, так сказать, контекста, это, ну, это ничто.
Конечно.
И вдруг он создает, значит, такой культурный феномен, который заслуживает лучшей экспозиции в мире.
Конечно.
При этом же я стал, значит, анализировать экономический аспект. Ну, так, может, тут какие-то бюджеты бесконечные. Нет спонсоров практически нет. Это все местные.
Ну, там его свои дела были определенные.
Ну, там не было каких-то там спонсоров, как у нас там какой-нибудь футбольной команды.
Нет,
это
конечно,
все был местный
конечно.
Бюджет, за
конечно.
Местный бюджет.
Да.
Театр оперы и балета создал глобальный
да.
культурный, так
да.
сказать, глобального культурного чемпиона.
Да.
И это я-то не был уполномочен разбираться, но когда я видел, с каким пиететом Богдан Рошич разговаривает
да.
с Теодором, или Маркус Хинтерхойзер, или кто-нибудь еще, я понимал, что это колоссальная ценность мирового масштаба, значит, вот этот наш музыкальный феномен.
Да.
Потому что Теодор же, он не человек, который прилетел с Марса, это продолжение российской
абсолютно,
культурной традиции,
да.
он сформирован...
Конечно, конечно, у него был...
Музыкальный...
Учитель тот, который был у всех российских дирижеров, и который сказал, Илья Мусин сказал официально в интервью, что у меня было много выдающихся учеников, но гениальный был один. И это Теодор Куренцис. В это время Теодор Куренцис был ассистентом у, соответственно, Гергиева в Мариинском театре. И Гергиев сказал после этого интервью, что он никогда от меня не получит ничего, потому что это такие вещи не прощаются. Вот началась творческая карьера Теодора Куренцеса. Потом он, слава богу, поставил Фальстаф в Геликон-опере, и отсюда началось его победное шествие по стране и по миру.
Ну,
да.
Это так.
Продолжим ваш разговор про Зальцбургский фестиваль Теодора Куренцеса и Маркуса Хинтерхойзера.
Да, ну, соответственно, так состоялось знакомство с Теодором, и, соответственно, дальше больше. Нам удалось в 2017 году реализовать задачу общества российских друзей, так сказать, смогло финансово поучаствовать в постановке, потому что сам фестиваль не готов был экономически, значит, такой риск взять на себя, mm-hmm. то есть российский дирижер, российский коллектив открывает фестиваль, еще и австрийцы должны деньги за это заплатить. Не бывать этому. Пришлось, значит, деньги найти.
И должен сказать, что поскольку я при этом присутствовал, это было действительно абсолютным взрывом, поскольку я на Зальцбургский фестиваль езжу с 1992 года регулярно и хорошо знаю, что там происходило, это было подобно абсолютно настоящему взрыву. Самый настоящий взрыв, так сказать, соответственно, с реакцией всего космоса, я бы сказал.
Я наблюдал в преддверии этого взрыва накануне, в январе, Теодор выступал в концертхаузе, впервые в Вене. Значит, первое отделение, я уже не помню, что они там играли, первое отделение, значит, ну а публика же там настолько, так сказать, рафинированная.
Конечно.
И, так сказать, отягощенная смыслами.
Отягощенная.
Вот они сидят, значит, не хлопают. Значит, в антракте прибегает помощник, значит, курильщик, что делать, не понимаю. Никак, ну, как да, нет энергетики, нету ответа, что-то, может быть, плохая акустика, что-то там. А я уже привык к австрийцам, и говорю, надо
подождать до конца.
И вот, конечно, в финале их прорвало. То есть это там было понятно, что, ну, все, значит, история состоялась.
Да, да, ну, теперь они все с ума сходят, вена рвется всегда, да.
Вот, и, соответственно, с этого момента началась наша дружба с коллективом, с Теодором вместе, значит, и вот работа с Зальцбургским фестивалем, потому что действительно и Маркус Хендерхойзер, и Хельга Рабельштадлер, они очень открыты, очень заинтересованы, всегда в диалоге, с удовольствием всегда приезжают в Россию, рассказывают о программе, с удовольствием интегрируют, значит, все новые открывающиеся возможности. Это такая плодотворная дружба, которая идет, мне кажется, всем на пользу.
Да, это значит, мы с вами про Зальцбургский фестиваль поговорили, это все продолжается, и дай бог будет продолжаться, да, сейчас мы не будем про это говорить, потому что неизвестно, как это все развернется во времени, но давайте теперь проговорим про ваш последний проект, который, соответственно, проявится как концерт 16 октября, и которого мы все очень ждем, потому что, конечно, это очень серьезные события в российской культуре, когда есть конкурс на лучшее произведение современного композитора, когда есть уже победившие, когда мы будем в длинном большом концерте слушать и размышлять, почему эти произведения победили. Вот про это, пожалуйста, расскажите.
Ну, это не совсем конкурс. Мы с помощью международного жюри, куда входят и международные авторитеты, и отечественные эксперты, мы отобрали, мы не отбирали жюри, так сказать, композиторов.
Да.
Которые заслуживают того, чтобы им заказать
произведение.
И они, в принципе, уже...
Ну, все-таки конкурс. Если они отбирали композиторов, то это уже в некотором смысле конкурс.
В этом смысле, да.
Да.
Там долгий был процесс, так сказать.
Когда это началось?
Значит, началось все это, опять же, как вы правильно сказали, на Зальцбургском фестивале. Больше года назад мы с Дмитрием Беринанским, значит, что-то там за чашкой кофе обсуждали, судьбы Отечества. Я придерживаюсь следующей гипотезы, значит, вообще в отношении к культуре. Ну, став активным участником процесса, я себя сформировал там, и очень сильно на меня повлиял, на мое мировоззрение повлияло, так сказать, понятие эволюции культуры. Я себе, так сказать, сформировал следующую гипотезу, что роль культуры сейчас будет возрастать в обществе. По ряду причин, там, а роль современной культуры еще сильнее возрастает. И вот то есть сейчас она пребывает, и культура, и современная культура пребывает в недооцененном, недоиспользованном состоянии. Этим пользуется только элита. Там, значит, культура пойдет, так сказать, шире в народное хозяйство и в потребление.
Да, это прекрасная мысль, которую я с вами полностью разделяю.
У меня есть рациональное
это
объяснение.
Это понятно, да.
Значит, а российская культура особенно недооценена, несмотря по сравнению с всей мировой культурой, а мы-то еще в более особенном положении находимся.
Да, и потенциал колоссальный.
Колоссальный потенциал за счет наследия, уровня образования, культурной инфраструктуры, то есть все.
Много всего, да.
Есть ряд барьеров, которые со временем...
И частичной задавленности, что тоже влияет положительно, да, в некотором смысле.
Языковой барьер, вот эта историческая разделенность, это все, так сказать, вот препятствует широкой репрезентации, но, так сказать, время эту проблему решит. И, значит, я это вижу в там, изобразительном искусстве. Мне было интересно, вот с Ренанским я поговорю, говорю, а в музыкальной культуре интересно? Есть такой феномен? Говорит, да. Действительно, сейчас ситуация такая, что композиторы современной академической музыки, они, так сказать, вот, если брать мировой масштаб России, в России сложился колоссальный там потенциал, который не виден в России, а виден только узкому кругу специалистов. Я говорю, ну это целиком подтверждает мою гипотезу, поэтому я как раз заинтересован был бы с тем, чтобы показать этот феномен, потому что это как раз мы и пытаемся своими скромными, ограниченными финансовыми, организационными, временными ресурсами поддерживать те проекты, которые, ну, имеют стратегическое значение.
Конечно.
И дают более значимый эффект социальный. Значит, соответственно, я подумал, что если мы создадим такую платформу, где вот мы покажем ни одного композитора, ни одного произведения, а феномен силы российской современной культуры музыкальной через вот репрезентацию вот лучших представителей.
Вы знаете, я вас только раз перебью по поводу одного такого замечания, которое есть в европейской культуре, и в том числе и как раз в музыкальной гораздо сильнее выражено, чем в изобразительном искусстве. Каждая страна обладает своей парадигмой музыкального творчества, и каждая страна на этой парадигме сидит. Англичане сидят на своей, французы на своей, немцы на своей, итальянцы на своей. Пересекающиеся линии возникают очень редко, потому что у них есть большая тенденция сидеть внутри своей парадигмы и за пределы ее не выходить. И это очень такое серьезное дело, которое может повлиять и на восприятие вот этого вне российского контекста. Это действительно такая хитрая штука, которую тоже надо рационально думать, как же ее можно ломать.
Мы ее сломали следующим образом, что наши жюри – это, в первую очередь, мировые признанные авторитеты.
Это с одной стороны.
Черновин.
Это Черновин, потрясающий композитор, что говорить. Это
Сергей Невский.
Да.
Кириакидис,
да.
Соответственно, мы взяли авторитетов международных, которые должны сказать, да, это не русское для русских, а это продукт, который заслуживает, так сказать, глобального внимания. Посмотрим.
Я вам на это могу сказать, что Теодор Куренцес ведь много делает современную музыку и много ее показывает на Западе, и делает это очень последовательно, и все. Но нельзя сказать, что эти его вклады становятся такими сильно действующими, потому что когда он исполняет Малера или Моцарта, это одно дело, это как бы все хватают и несут далеко-далеко. А вот это здесь действительно такое хитрое очень место, которое требует очень большой, серьезной, многоуровневой работы.
Спасибо. Значит,
здесь надо такой мозговой центр, который должен на эту тему очень серьезно работать.
Ну, поэтому-то мы и говорим, что, мне кажется, в нашем случае, когда мы показываем ряд, это уже принципиально другое, чем демонстрация одного гениального произведения или автора. Когда мы говорим целый феномен, и это другая, так сказать, ниша, может быть.
Конечно.
Когда люди приходят слушать Малера, то, конечно, им слушать еще и современный искусство приятно, но они не за этим приходят.
Да.
А если это будет действительно место, где люди приходят послушать современную академическую музыку, вот, может быть, вот, мы надеемся, что то, что мы сделаем вот 16 числа, мы сможем тоже как-то
вывести.
Уже и Хинтерхойзер, так сказать, мне кажется, заинтересовался этим вопросом. То есть посмотрим. Это как раз это вот и есть наша идея.
Очень вам этого желаю,
идея.
Потому что очень, конечно.
Будем стараться.
Да. У вас есть идеи продолжать это дело в каком-то другом виде?
А, нет, ну мы нет, полагаем, ну, сейчас что это раз в год что-то будет.
А, вот так примерно, конечно. То есть это такая регулярность должна быть.
Ну, конечно, да, как своего рода фестиваль, да.
Ну хорошо, тогда мне остается вам пожелать больших успехов и по части изобразительного искусства, и по части музыки. И мы будем очень радоваться, если мы будем свидетелями ваших успехов.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Итак, вы слушали мою беседу с Дмитрием Аксеновым. И еще раз хочу сказать, что, мне кажется, концерт, который состоится 16 октября, заслуживает самого большого внимания. И хочу вам напомнить, что в начале передачи вы слушали увертюру к опере Моцарта «Дон Жуан» в исполнении оркестра «Музыка Терна» под управлением Теодора Куренциса, а в конце передачи, после беседы, вы слушали вторую часть концерта номер 2 для фортепиано, трубы и камерного оркестра Дмитрия Шостаковича, который сыграл Александр Мельников, Ерун Берверц и Малеровский камерный оркестр под управлением Теодора Куренциса. Я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья.
Клуб Алексея Парина. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па